Хорошо, продолжаем. Третья глава, теперь 21 до 31 стих. Я бы пропустил бы половину часть здесь. Я хотел уже в 3.21 прыгнуть, а большой кусок бы поставил бы. То благодарю, брат. Но вы должны терпеть. Я не знаю, как скорее делать. Как-то не двигаемся, знаете. Четвертый это будет. В каком смысле еврей лучше, чем язычник? Это будет 9 до 18 стих. 9 до 18 стих. И ответ нужно сказать, нет, еврей не лучше язычник, и язычник не лучше еврея. Обе грешники и обе находятся под осуждением Божьим. Это значит, они не отличаются от один другого под грехом, под осуждением. И знаете, это, что апостол Павел тут теперь еще будет добавлять. Но если можно уже намек сделать. Третья глава, 22 и 23 стих говорит, нету разницы под грехом, кто бы ты ни был бы. Так само, как нету разницы под благодатью. Это будет в 10 главе, 12 и 13 стих. То значит, Бог смотрит на весь мир, как под грехом, под одинаковое осуждение. Весь мир нуждается в его милости, весь мир нуждается в его благодати. И это можно Римлянам 11:32. Ну хорошо, теперь, чтобы посмотреть, как он обращается с этим четвертым вопросом, это 9 стих, пожалуйста, попрошу.
Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом.
И тут теперь это как бы апостол Павел приводит их к этому месту, чтобы они размышляли все, что было сказано насчет греха. Это от 1 стиха и пройти аж до 20 стиха. Это просто, чтобы все это размышлять. То он говорит здесь так. Все виновны. Доказали, то значит доказывать. Он не хочет тут какие-то аргументы представлять к нам, чтобы мы пришли к этому заключению, что человек есть грешник. Он просто хочет показать, что Бог будет судить грех. Он тут будет обвинять грешника, потому что грешник находится под грехом. Здесь, когда мы видим этот фраз «под грехом», это хочется сказать его положение в грехе. И знаете, здесь это есть первое место, где он будет это слово «грех» использовать у римлянам. Глагол этого слова находился в 2.12, но здесь теперь он будет использовать этот термин, что он уже коснулся к нему в 7 стихе. Тут он хочет сказать, под грехом это понятие от греческого, что не попал, то пошел мимо, или тут был цель, но провалился. И в Писании будут некоторые греческие слова, что мы просто переводим грех, и по-английски так само. В греческом оно немножко отличается, чтобы дать еще больше понятия, глубокое понятие к этому греху. Но если мог бы только вам объяснить так. Есть 4 категории грех, как оно относится к человеку. То значит, можно разделить грех тогда в 4 категории, если можно так сказать. Первое, человек грешник по делам его. То значит, смотришь на его действия, это уже доказательство, что человек под грехом, он грешник. Грешник – это все, что он может делать. То это первая категория – просто размышлять или наблюдать, или смотреть, что он делает, действия его. Второе – человек грешник по его сущности, это его природа. Третья категория, что встречаем в Писании, человек есть грешник через И этот фраз «вменено человеку», правильно ударение? «Вменено», «вменено человеку». То значит, это, что мы получили от Адама. Это наследство человеческое. То есть любой человек, когда он родится, это он уже имеет от Адама. Вменено человеку. Это как третья категория. Поэтому апостол Павел будет потом толкование делать. Первый Адам и второй Адам. Грешник принадлежит первому Адаму. Эти, кто возрождены, принадлежат к второму Адаму, Иисус Христос. И четвертый пункт – это будет положение человечества под грехом. Это значит, это его положение, это его статус, это кто он есть. Под грехом, под грехом. Теперь, этот фраз «под грехом» мы его встречаем только 3 раза в Новом Завете. И дам вам эти стихи. Это Римлянам 3:9. Это «под грехом». Первое будет Римлянам 3:9. Второе будет Римлянам 7:14. И третье будет Галатам 3:22. Галатам 3:22. То когда мы встречаемся с этим фразом «под грехом» в Писании, это хочется сказать, что человек под грехом в день благодати, как оно имеет влияние над ним, то значит так, оно его осуждает, и оно господствует над ним, когда человек находится под грехом. То значит, человек находится под контроль греха. И это есть ужасная реальность в жизни грешника. То значит, без Иисуса Христа я нахожусь под царством сатаны, это под грехом. Нахожусь под авторитетом греха. Грех имеет господство над моей жизнью. Это быть под грехом. Но это тогда приводит человека к осуждению Бога. Бог должен судить человека, потому что он находится под грехом. Под грехом он только одно может делать – грешить. Он другое не знает и не имеет силы другое делать. Он находится в царстве сатаны, под руководством сатаны, но сам в себе через его сущность, потому что он ветхий человек, греховный. Это, что теперь ему вменилось от Адама, это в него. Но под грехом – это все, что он знает – это грешить. По-другому сказать, он имеет этот рак и не может избавиться от него. Нету лекарства, нету исцеления, кроме через Иисуса Христа. Это будет Голгофа и воскресение Иисуса Христа. И это, что он тут показывает нам в 10-18 стих. Он хочет, чтобы мы увидели через рентген Слово Божие, чтобы мы увидели тогда обвинение человека, и диагноз человека, он очень больной. Он очень больной, когда он находится под грехом. Видите, это Бог говорил в Ветхом Завете, а теперь оно открывается нам в Новом Завете. Это универсальная истина, что тут в Писании Бог нам указывает теперь в послании к Римлянам. То суд Божий теперь обвиняет человека, как он находится под грехом. И тут есть 6 обвинения человека под грехом, чтобы сказать, ты виноват, ты осужден. И тут это все связано с Ветхом Завете. То значит, апостол Павел будет использовать Ветхого Завета как его авторитет, чтобы говорить эти обвинения человека. Он виноват. То первое место теперь, это будет 10 стих. Как написано, нет праведного ни одного. И тут он свободно цитирует это, что находится у Псалом 13:1. Это будет первый пункт, как он будет это обвинение нам открывать, как смотрим на человека. То это номер 1, цитирует Псалом 13:1. нет праведного ни одного. И он добавляет, делающего добро. Это, где оно здесь говорит, праведного. Если применить одно слово, то когда он говорит, нет праведного, это хочется сказать, и ни одно доброе дело сделать. Потому что это слово здесь в греческом хочет назначать. Праведного хочет сказать, делающего добро. Здесь оно говорит, ни одного, нету ни одного такого. Можно тут тоже добавить это в 3 главе 11 стих. Нет разумеющего, никто не ищет Бога. И это второй пункт теперь. То значит, человек теперь не размышляет, не действует на это знание, что он имеет. Это как в 13.11. А он будет использовать, и откуда он цитирует, это будет как из судей, 17.6, 21.25. И это очень знакомое, потому что и неверующий цитирует это теперь в СНГ. Судей 17.6 и 21.5. Ну, 6 стих. В те дни не было царя в Израиле. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. То значит, каждый человек делал справедливое. Но это как он видел справедливое, не как Бог его видел. Человек не делал зло, он делал справедливое. Это был его взгляд. Бог смотрит на это и говорит, это грех. Это несправедливое. По-человеческому они размышляли, что тут добрые дела. Бог говорит, нет, это зло. Поэтому мы встречаемся с людьми в настоящее время, что мы можем сказать, они бриллиантные. Это значит, они особенные, они отличаются от всех других. Но когда мы с ними беседуем насчет духовной вещи, совсем ничего не понимают. Тут тоже можно сказать, это Псалом 13.2. Это где он цитирует это, что в Римлянам. Псалом 13.2. Теперь третий пункт. Это будет «Никто не ищет Бога». «Никто не ищет Бога». Теперь это не хочется сказать, что Бог спрятался, и его не может найти. Это хочется сказать, что человек потерян и не может найти. Человек заблудился и не может найти. Бог, этот человек находится в блуде, и поэтому не может найти. То когда человек говорит, я нашел Бога, ему нужно ответить, я не знал, что он потерялся. Человек потерян. Он цитирует здесь Псалом 13.3. Все уклонились, сделались равно непотребимыми. Нет делающего добро, нет ни одного. И видите, человек так вошел в грех, в блуд. Это корни его жизни, и он не знает, что теперь его размышление грязное. Его память имеет недостатки. Его исследования имеют недостатки. Его заключения будут неправильные. Он слепой. Он в грехе. Он под грехом. И поэтому человек все время будет придумывать новую философию, но она не будет положительной. Сколько людей решают, это особенно в Америке, чтобы начать Новый год с новой книги жизни. то значит, он начинает от ноль. Он исправит свою жизнь. Это он обещает, это цель для Нового года. Сколько дней, пока он уже не выполняет? Или сколько часов он уже не выполняет? Человек не может себя дисциплинировать без Бога. Сам себя не сможет справить или исправить без Бога. Но все равно его голова такая, что он все равно думает, он сможет это сделать. Но под грехом он не сможет это сделать. Знаете, это так само, как бы я пошел к человеку. Ну вот, дам пример. Я в долге сейчас. Это нормально в Америке. Потому что я имею машину, ее покупаешь на кредит. То эта машина принадлежит банку. Я каждый месяц должен выплачивать. А что, если я пошел бы в банк на Новый год и сказал, слушай, банк, я решил новые условия для Нового года. Я уже не хочу иметь долги, я хочу начать ноль. До свидания, банк. Сразу за шею. Вы понимаете. То когда человек под грехом говорит, я хочу начинать от ноль, он не понимает, что он уже в яме вошел, он не выйдет из ней. Как и много американцев не выйдут в своих долгах тоже. Это громадная яма, знаете, что очень трудно выйти. Только скажу вам, кредит иметь – хорошее дело. Но знаете, сколько людей рабы кредитными картами и не знают, как освободиться. Потому что там есть много ловушки в кредит. То через кредит можешь иметь все, что хочешь. Но всю жизнь ты будешь выплачивать. Ты будешь раб эти кредитные карты. Если дать пример. Можешь что-то купить на кредитную карту, но эти проценты так быстро поднимаются, что, знаете, если взять одно положение, человек, может, возьмет ему 20 лет, чтобы потом выплачивать. Но он хочет иметь его сегодня, кредитное, говорит, можешь иметь сегодня. То он это взял, другое, третье. Но незаметно, все эти проценты он будет платить. Есть что 5 и до 20 лет. Есть ловушки. Но видите, человек живет для сегодня, он не думает за завтра. То ему все равно. Человек находится под грехом. Он не думает за завтра. Он не хочет думать о вечности. Человек не хочет думать про его отношения с Богом, и он не понимает, как Бог ненавидит грех, и человек находится под это рабство. Поэтому человек и не может дать правильный отзыв Богу, когда он находится под грехом. По-другому сказать, он не ищет Бога. И эти, кто говорят, они изучают эти различные религии, чтобы найти путь к Богу. Они не ищут Бога. Это не есть в природе человека искать Бога. И он имеет эту силу Божию. Он больше имеет силы, чтобы новую религию найти, новые условия найти. Но это под грехом. Слово Божие учит нас, что Бог ищет нас, потому что мы потеряны. И не знаем, куда идти, и не знаем, как выйти. И поэтому наш Бог нас спасает. Бог нас находит, и Бог использует церковь, чтобы находить этих людей, чтобы дать истину, чтобы они могли понять. Это, видите, все под 12 стихе, что касается этого третьего пункта. Теперь продолжаем еще под 12 стихе, это 4. «Все совратились с пути». Это значит, под грехом все нашли свою дорогу, но оставили только одну дорогу, что дойдет к Богу. Эта дорога правильная, но они ее не избрали, они возьмут другую. Пятый пункт будет «до одного негодны». В греческом это хочется сказать это что случается с фруктом, когда оно уже прошло свой срок. Гниет. Это что оно говорит здесь. Человек гниет. Испорченный человек. И 6-й пункт. Нет делающего добро. Знаете, где трудно беседовать с людьми насчет эту тему, что нет делающего добро, нет ни одного. Первое место – это когда начинаешь рассуждать с ними насчет психологии. Психология человеческая, она начинает с пункта, что человек добрый. И от этого они строят всю свою знание. И они уже вошли в заблуждение. Потому что Слово Божие говорит, человек нехороший, нет ничего доброго в него. И он ничего доброго не может сделать, он под грехом. Хорошо, теперь продолжаем. Благая весть, оправдание по вере. И это будет 21 до 31. Благая весть, оправдание по вере. 21 до 31. То первая заголовка, мы говорили, это плохая весть, а теперь добрая весть, благая весть. Оправдание по вере. 3 глава, 21 до 31. И теперь заметим, великий врач, наш Господь Иисус Христос, Он как будет исследовать и делать анализ человека, чтобы узнать его духовное положение. То теперь Он может исследовать, Он сможет рассматривать, и Он сможет тогда прийти к заключению через этот анализ. То значит, человек тут должен войти в духовный клиник и теперь испытывать этот анализ, что Господь будет делать. И тут будут 8 из них специфические эти болезни, что мы встретим у человека. И это будет в эти стихи, как будем размышлять. Первое, что попрошу, это будет 3.13.
Гортань их – открытый гроб. Языком своим обманывают. Яд аспидов на губах их.
То когда войдешь к врачу, что самое первое он спросит, чтобы сделать? Посмотрит на язык. Когда смотришь через Слово Божие на язык человека, а вот что можно встретить. Гортань их – открытый гроб. Вот красивая картина. Но это говорит о человечестве. Это положение человечества под грехом, под осуждением. Тут только показывает, что смердит, воняет. Тут только можно видеть плоть, что умирает. И тут ничего нету хорошего. Наоборот, запах делает человека, чтобы ему захотелось вырвать аж. Это анализ. Он только показал язык. Это положение человечества без Иисуса Христа. Тут тоже можно применить Псалом 5.10. «Ибо нет в устах их истины, сердце их погуба, гортань их открытый гроб, языком своим льстят, да? Ничего хорошего нету. Кто когда-нибудь присутствовал там, где тело уже портится, особенно если находится в стране, где оно 40 до 45 градусов, вы понимаете, что происходит. И мне только раз пришлось так, в одной комнате быть, где тут человек умер, и тут нужно совершать собрание, комната уже полная, очень тепло, а тут открой свою Библию, под Библией тут лежит это тело, то можно потерять сознание, знаете. Тут чеснок не поможет, ничего, знаете. Воняет и все. Но тут картина, человечество, как оно находится в такое ужасное положение. И это рентген нашего доктора Иисуса Христа, как он, врач главный, смотрит. Второе, что можно заметить, это второй пункт, это будет языком своим. Что оно тут говорит? Обманывают. То не можно избавиться от этого языка. То горло, теперь язык, И это Псалом 5:10 тоже. Языком своим что они делают? Это Псалом. Это будет льстят. То значит, будут его использовать в лицемерной форме тоже. То тут уже врач некоторые вещи может замечать. Третье, что заметим, это яд аспидов на губах их. Это тоже будет у Псалом 139:4. И это не говорит про косметику, что на губы людей, это говорит про духовное положение, только смотреть на губы. Это Псалом 139:4. Еще скажут это как под языком, но под губы. То тут в роте, в рот человека это как яд, отрава. Римлянам 3:14 еще добавляет к этому: уста их полны злословия и, как это будет, горечи. Это как иногда верующие выглядят тоже. Но это, говорится, про положение язычников. Люди без Иисуса Христа. Тоже Псалом 9:28 говорит про это. И знаете, апостол Павел очень скромно пишет здесь. Потому что если смотреть на контекст, эти места, что он напоминает от Ветхого Завета, там еще больше оно украшивает эту картину, чтобы указывать положение человека. Какой плохой человек? Хуже не может быть. То значит, анализ и столько может показать, что он готов к смерти. По-духовному он мертвый. И поэтому он так воняет. Пятое, что замечаем, это в Римлянам 3:15. Мы уже дошли до ноги. Ноги их быстры на пролитие крови. И это мы больше замечаем в новости и по телевизору в настоящее время. Знаете, если в Америке еще хотели бы, чтобы эти вещи только поздно показывали по телевизору, чтобы дети не могли смотреть. Но это реальность, это что делается в мире. Это новости, и мы видим, сколько кровь пролито. Тоже это будет Исаия 59:7. Исаия 59:7. Еще раз хочу утвердить. Он дает краткий анализ для нас. Полную картину он не хочет открыть для нас. Это он чувствует уже достаточно. Если хотите больше деталей, и вы имеете крепкий желудок, тогда вы можете войти в Исаия 59 главе, и там вы заметите, что он напоминает грех 32 раза, и он там полную рентген вам покажет. И человек нездоровый, он очень больной. Потом номер 6, это будет от Римлянам 3:16. Разрушение и погиба на путях их. И это продолжается от Исаии 59:7. То он больной и уже не сможет прямо и на правильной дороге идти. И 7-й пункт, это Римлянам 3:17 теперь. Римлянам 3:17. Они не знают пути мира. Мы это уже говорили, что нету мира, кроме в Иисусе Христе. Здесь хочется утверждать, что они не имеют способности, чтобы и принести, или совершать мир на этом свете. И поэтому Писание нас учит, чтобы мы молились за этих, кто находится у власти, потому что они не имеют достаточно мудрости, чтобы приводить или привести страну или этого мира к миру, потому что это не в их состоянии, не в их силы, не в их способности, потому что они под грехом находятся и под осуждением. Только Христос может дать мир, и хоть несколько стихов, это будет Луки 1:79, он пришел с этой целью в мир, Луки 2:14. А этот фраз напоминается 3 раза у Исаии. Они не знают пути мира. И это будет в Исаии 57:21. Исаия 57:21. «Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Видите, если исследовать человека, мы видим, что он больной и теперь имеет и психологические проблемы тоже. Но это просто, чтобы объяснить его духовное положение. А восьмой пункт теперь, это Римлянам 3:18. «Нет страха Божия перед глазами их». То ими нужны и очки тоже. То только посмотреть это в духовном смысле, как он тут цитирует Ветхого Завета, чтобы нам показать положение человека, видим, что под грехом нету помощи для него, только что потом будем рассматривать оправдание по вере, где оно это все разъяснится. 35:2, Псалом 35:2, она добавляет нам насчет этих глаза, что он цитирует. Псалом 35:2 и в притче 1:7. Притче 1:7. То это все исследовать, как мы смотрели на 6 пунктов, теперь 8 пунктов, то уже есть 14 пунктов, что мы можем сказать, стоят против человека. И эту картину апостол Павел здесь нарисовал для нас, и некрасиво выглядит человек. Он без помощи, он без надежды, он без жизни. Он просто существует, но в духовном смысле мертвый. Теперь еще что-нибудь добавить к этому, чтобы продолжать. Это 19-20 стих. Теперь нам дает некоторые другие пункты. Первое. Закон или Писание говорит всем насчет положения человека. И где он говорит? Но мы знаем. Это как бы человек признает его положение. Если мог бы пример дать. Он находится в море. Он теперь топится. С рукой он хочет что-нибудь схватить, чтобы не тонуть. И он схватит закон. Но закон это как солома. Оно ему никакой помощи. Хотел бы, чтобы дерево было, или пароход, или что-нибудь солидное. Но он берет к солому, и он это держит. Это что закон есть. Только блу-блу-блу. Он думает, что это будет помощь для спасения, но оно не поддерживает его. Оно никакой помощи не указывает к нему насчет спасения. То Павел через это, когда он говорит, но мы знаем, это как бы, это очень ясно, это истина, все знают. Оно так ясно, что не можно обойти эту истину, прозевать эту истину, не увидеть. И тоже он цитирует от Ветхого Завета. И, как мы говорили в Исаии, особенно эти места. Писание назначено для всех. Писание, она реклама, что каждый может услышать. Все виновны перед Богом, еврей и язычник. То тут все находятся под грехом, и он говорит, мы все знаем, все должны замолчать, все должны быть тихи, никто не имеет права открыть свой рот, если он понимает, что закон говорит о человеке. Второе, он говорит, закон или Писание заставляет, чтобы все прекратили хвастаться, особенно насчет их положения, или это, что они думают о себе, самооправдание или доброта человека. То это есть положение человека, природа его греховная. Поведение его неположительное. Нету праведности, нету способности, нету ничего, чтоб могло его защищать, как он стоит перед суд Божий. То Писание говорит, что нету доброго в человеке. Только один – это Иисус Христос, но не в человеке. Бог только один, кто достоин славы, честь. Но человек только может хвастаться у Бога. И когда он хвастается у Бога, тогда он уже будет молчать насчет свои личные добрые дела и так дальше. То закон, один цель, что Бог имеет для нее, это чтобы человек закрыл свой рот. И тут нам несколько стихи, чтобы суммировать это. Это будет как Римлянам 3:21, Римлянам 5:20, Римлянам 7:7 и Римлянам 10:3 и Галатам 3:19. Повторяю, то закон – это что Бог использует, чтобы можно судить человека, а человек теперь не откроет рот. Римлянам 3:21, 5:20, 7:7, 10:3 и Галатам 3:19. Закон или Писание заставляет, чтобы весь мир признался, и хоть и не признается, все равно он находится виноват перед Богом. Нет исключения, весь мир. Но это что закон возглашает. Закон возглашает это. Теперь несколько стихи, чтобы это суммировать. Римлянам 3:10. Римлянам 3:10. Римлянам 3:12. Галатам 3:10. И первое послание к Иоанна 5:19. То здесь есть указание, что никто не сможет избегать суд Божий. Человек будет стоять перед Богом, но в положении, где ничего доброго нету и только виноваты в его грехи. Четвертое. Закон не оправдывает. Закон не может дать оправдание. То никакой закон или какое-то дело закона не может оправдать человека. Не может ему указывать помощь, чтобы он мог стоять перед Богом за оправдание. Человек не может сам себя оправдывать, и он не может выполнить закон или что-то сделать, чтобы приобрести оправдание. Это будет Римлянам 3:20, Галатам 3 глава, 11-12 стих. И 1 Тимофея, 1 глава, 9-10 стих. То Римлянам 3:20, Галатам 3:11-12, 1 Тимофея, 1 глава, 9-10 стих. А пятый пункт. Закон покажет человеку, что он есть греховный, он есть грешник. И тогда он заметит, что закон не имеет цель, чтобы оправдывать человека, но закон только имеет один цель. Это чтобы указывать, что грех существует, что человек есть грешник, и что он нуждается в освобождении этого греха, то значит, от этого положения. Но закон не будет ему указывать эту помощь. Закон не сможет ему дать силы. Закон не сможет ему дать наставление. Закон только может ему показать, что тут это грех, и что человек он есть грешник. То человек только через закон может знать, как далеко он находится от Бога, в какой блуд он находится, и чтобы оно его приготовило к Мессии, приготовило его к благодати. И тут несколько стихи тоже, чтобы суммировать. Это будет Римлянам 3 глава, 21-24. Потом Римлянам 8 глава, 3 стих. Послание к Евреям 7:19. И может еще одно место будет Галатам 3:13. То в Галатам там есть тоже некоторые хорошие места. По-другому сказать, закон только может осуждать человека. Она никогда не сможет его спасти. То бедные эти деноминации, кто больше уповает на закон насчет направления духовной жизни, потому что закон не имеет эту силу. Закон имеет цель, чтобы осуждать. Закон только может приготовить человека к благодати, но оно не будет ему указывать никакую помощь. Человек тогда нуждается в праведность под благодатью. И нужно спросить, чья она находилась в Ветхом Завете или нет. И отвечаем «да», и будем это рассматривать, как апостол Павел будет делать это толкование. Мы уже цитировали одно место, Аввакума 2:4, что уже говорил об этом. «А праведный своей верой жив будет». Потом апостол Павел будет использовать одну личность, Авраам, и мы сможем увидеть, что он имеет оправдание, и это мы встречаем в Бытие, 15 главе, 6 стих. А в Римлянам 9 главе мы увидим, почему Израил, как народ, не испытывал праведность Божию по вере. И там это доктринально апостол Павел будет объяснять. Как будем следовать в этой третьей главе, мы тоже заметим, что он тут нам указывает, что это только через Иисуса Христа и только по вере, что можно иметь это оправдание. То тут раньше начнем эти стихи еще хоть некоторые терминологии. Первое – это слово «оправдание». И попрошу кто-нибудь прочитал бы, это 24 стих. 24 стих. Оправдание. Тут хочу, чтобы мы заметили.
«Получая оправдание даром, по благодати Его искуплением во Христе Иисусе».
То это оправдание, это только можно получить от Бога через Иисуса Христа. Оправдание у человека хочет сказать, что теперь по вере он принял Господа как своего личного спасителя. Бог теперь только видит Иисуса Христа в его жизни, и Бог смотрит теперь на нововозрожденного, как бы он никогда не согрешил. Это говорит про наше положение во Христе. Это говорит про наше положение перед Богом. И это во Иисусе Христе. То значит так, оправдание тогда говорит, что Бог теперь возглашает меня праведным, что Бог меняет в меня его праведность, и это он ставит на мой счет. Теперь посвящение – это теперь жить, это что он меня вручает. То значит, теперь я буду жить праведность, это буду делать по вере. Ежедневно теперь жить – это, что я есть в Иисусе Христе. Но теперь есть Святой Дух в моей жизни, чтобы мне указывать помощь. Это еще вступление, и будем это еще немножко по-другому рассматривать, как пройдем эти стихи. То оправдание еще будем смотреть. Потом второе слово в 24 стихе – это будет искупление. Это, чтобы быть спасенный от греха, и тоже быть спасенный от наказания греха, потому что кто-то заплатил эту цену.